эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Риге начал свою работу саммит Восточного партнерства Европейского Союза. В Абхазии отметили День памяти жертв русско-кавказской войны. Южная Осетия замерла в ожидании кадровых перестановок в правительстве самопровозглашенной республики. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату «Большой восьмерки» невозможно. Армения и Беларусь отказались подписывать проект документа Рижского саммита из-за Крыма. Боевики ИГИЛ захватили древний сирийский город Пальмиру. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату «Большой восьмерки» пока является невообразимым, поскольку Россия не соблюдает основные принципы демократии и международного права. Меркель в четверг выступила в Бундестаге перед визитом в Ригу для участия в саммите Восточного партнерства. По ее словам, «Большая семерка» является сообществом общих ценностей. Это предполагает совместную работу во время свободы, демократии и верховенства права. Это означает уважительное отношение к территориальной целостности других стран и их законам, сказала Меркель. Канцлер ФРГ отметил, что действия России на Украине не соответствуют этим принципам. Россия была исключена из «Большой восьмерки» в 2014 году в связи с аннексией Крыма. Москва отвергает обвинения стран Запада и Киева в поддержке воюющих на востоке Украины сепаратистов и присутствии российских войск на украинской территории. В Риге сегодня открылась встреча руководства Евросоюза с лидерами шести постсоветских государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Армения и Белоруссия отказались подписать любой итоговый документ саммита Восточного партнерства, в котором будет содержаться фраза о аннексии Крыма. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на одного из европейских дипломатов. По его словам, дипломаты ЕС вынуждены разрабатывать компромиссный вариант текста, в котором отразят и позицию Евросоюза и оценку, которую дали событиям в Крыму, в Ереване и Минске. В марте 2014 года при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей присоединение Крыма к России, Армения и Белоруссия поддержали позицию Москвы. В пятницу по итогам саммита должно было быть принято итоговое совместное коммюнике. Представитель МИД России Александр Лукашевич ранее заявлял, что реакция Москвы на саммит будет достаточно жесткой и принципиальной. Смысл партнерства имеет ярко выраженную антироссийскую направленность, цитирует слова Лукашевича портал Delfi. В то же время премьер Латвии Лайм Дота Страйма отметил, что у участников саммита нет намерения идти против кого-то, против России или каких-либо других стран.
Эхо Кавказа. Новости.
По разным сообщениям, боевики террористической группировки «Исламское государство» вечером в среду либо захватили, либо близки к взятию под свой контроль сирийского города Пальмира, в котором находятся уникальные древние развалины. По сообщению информационного агентства Reuters со ссылкой на сирийские официальные СМИ, проправительственные сирийские войска и большая часть мирных жителей покинули город. Газета New York Times приводит слова очевидцев, которые видели, как жители города и полицейские бежали из Пальмиры, спасаясь от наступающих боевиков. Захват Пальмиры предоставляет боевикам возможность контролировать стратегически важные дороги, соединяющие находящиеся в руках ИГИЛ районы на востоке Сирии с густонаселенными городами на западе страны, включая Дамаск. Ранее на этой неделе силы группировки «Исламское государство» захватили стратегически важный город Рамади в иракской провинции Анбар в 110 километрах от Багдада. Город Пальмира считается памятником мировой истории и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе расположены уникальные руины, основная часть которых принадлежит периоду, когда территория нынешней Сирии была частью Римской империи. Ранее террористы Исламского государства варварски разрушили бесценные объекты доисламской эпохи в захваченном названных ими древних иракских городах Хатра и Немрут. Возле здания Верховной Рады Украины началась стычка между активистами так называемого «финансового Майдана» и сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает агентство ОНН, милиция и бойцы Национальной гвардии уже несколько раз оттесняли митингующих от линии оцепления, когда те пытались прорвать милицейский кордон. Протестующие, которые требуют реструктуризации валютных кредитов, заблокировали выходы по периметру вокруг Верховной Рады Украины. Утром в четверг у здания парламента собрались около 200 активистов. Позже митингующие заблокировали проезжую часть на улице Грушевского. Украинская правда отмечает, что из-за акций протеста в центре Киева возникли проблемы с дорожным движением. Издание сообщает, что активисты подожгли шины, которые принесли с собой.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская сторона ожидает позитивных сигналов от европейских партнеров в процессе либерализации визового режима с Евросоюзом. Об этом заявляют члены правительственной делегации из Грузии, которые принимают участие в открывшемся сегодня саммите Восточного партнерства в Риге. Хотя еще за несколько недель до начала саммита представители грузинского руководства выражали надежду на то, что визы вовсе будут отменены. Звиад Мчедлишвили продолжит тему.
Сроки, на которые ориентировалась грузинская сторона, ожидая отмены виз со странами Евросоюза, судя по высказываниям грузинских политиков, вновь отодвинуты и не определены. Европейцы, по их мнению, дали понять, что Грузия пока не готова к тому, чтобы ее гражданам разрешили посещать страны Евросоюза без оформления виз. По большому счету и грузинские власти, и оппозиция, отправляясь в Ригу для принятия участия в саммите Восточного партнерства, были готовы к такому развитию событий. Однако реакция сторон на реальность оказалась не одинаковой. В том, что политическое решение об отмене виз с Евросоюзом в Риге принято не будет, грузинская оппозиция полностью винит руководство страны. В оппозиционной партии «Свободные демократы» считают, что власти, не сумев должным образом подготовиться к рижскому саммиту, продолжали подогревать в обществе завышенные ожидания. Депутат от «Свободных демократов» Виктор Долидзе, который вместе с грузинской делегацией находится в Риге, говорит, что правительство должно было предпринять более активные шаги.
Никаких особенных ожиданий у нас нет. Это значит, что на уровне политической декларации решение по отмене виз принято не будет. Но зато мы получим позитивную декларацию, где будет сказано об успехах Грузии, которые были достигнуты до этого.
Сказал Долидзе. Депутат при этом не исключает, что положительное решение по отмене виз может быть принято в начале следующего года, но при условии, если руководство страны учтет все рекомендации европейских партнеров. Более категоричны в критике в адрес властей представители оппозиционного единого национального движения. Часть депутатов от бывшей правящей партии также прибыли в Ригу для участия в саммите и для встречи с партнерами из Европейской народной партии. К своим соратникам в столице Латвии сегодня присоединился и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что страну, где население голодает и где сажают оппозиционных лидеров, никто никуда не примет. Националы, по всей видимости, решили не терять времени зря и устроили в Риге небольшую пиар-компанию. Один из лидеров нацдвижения Гига Бокерия пообещал довести процесс либерализации визового режима с Евросоюзом до конца.
История не заканчивается завтра, так ведь? К сожалению, мы знаем негативный прогноз на завтра, но последующие месяцы будут решающими, и мы сделаем все, чтобы перспектива отмены виз стала реальностью. При этом, разумеется, правительство должно прекратить нам мешать путем политического преследования.
Заявил Бокерия. Сами представители грузинского руководства, которые ранее не раз давали понять, что на Рижском саммите надо ожидать отмены виз с Евросоюзом, теперь называют новые сроки. Разочарование представителей официального Тбилиси стараются не показывать. Министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили под конец дня заявила, что до отмены виз в страны Евросоюза для грузинских граждан остается всего один шаг.
У нас есть хорошо разработанный план действий. Мы знаем, перед какими задачами стоим и как их решить в ближайшее время. А главное, у нас есть поддержка со стороны наших европейских партнеров. Я ожидаю, что в декларации, которая будет принята по итогам Рижского саммита, будут четко прописаны сроки имплементации практических задач. Также в декларации, надеюсь, будет призыв к Европарламенту, чтобы он задействовал правила, в соответствии с которыми наши граждане получат возможность безвизового перемещения.
Подчеркнула Беручашвили. Между тем, в грузинских СМИ сегодня появилась информация, что на внесении подобных пунктов в декларацию настаивает грузинская сторона. Якобы об этом сообщают некие кулуарные источники в Риге. Однако участники грузинской делегации эту информацию не комментируют. Зато представители официального Тбилиси называют новые возможные сроки отмены виз. Это конец 2015 или начало 2016 года. При этом представители власти призывают дождаться итогов саммита и соответствующей декларации, после чего можно будет делать более конкретные выводы. Звятым Чедлишвили, Кавказа, Тбилиси.
В продолжение темы, к концу дня обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликадзе, который работает сейчас на саммите Восточного партнерства в Риге, сообщил, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус сказал о шансах Грузии на получение безвизового режима с Евросоюзом в эксклюзивном интервью буквально следующее.
Я думаю, что процесс либерализации виз очень спокойный и гладкий. Правда, к этому саммиту мы не добились некоторых целей, но это не так важно. Главное, что процесс идет вперед, и существует очень хороший шанс, в особенности, я бы сказал, для Грузии, но также и для Украины, продвинуться на этом пути еще дальше. Возможно, Грузия, если она приложит дополнительные усилия, еще в текущем году добьется безвизового режима с Евросоюзом. Это вовсе не исключено. Именно это важно. И мы должны сказать об этом нашим партнерам. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит только о негативных сторонах.
Заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус в интервью обозревателю грузинской службы «Радио Свобода» Кобели Кликадзе. Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв русско-кавказской войны. В столице самопровозглашенной республики уже прошли и продолжаются в эти минуты различные памятные мероприятия. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны. Для народа Абхазии именно с войной, которую вела царская Россия на Кавказе, связано такое явление, как махаджирство. Острота этой трагедии пробивается сквозь многие десятилетия, ранит души и напоминает о вековой разделенности народа, об ушедших в изгнание махаджирах, о множестве тех, кто не добрался до спасительного турецкого берега и сгинул в море. В Сухуми утром на набережной в парке махаджиров люди возложили цветы к памятнику махаджирам. Здесь прошел митинг памяти. На нем выступил известный писатель и публицист Владимир Зонтария. С ним мы говорим о том тяжелом прошлом и о том, как оно отразилось в душах и памяти людей. Выступая на митинге, Владимир Зонтария говорил:
о необходимости сохранения исторической памяти народа, потому что махаджирство, все, что произошло в 19 веке с горскими народами Кавказа, их физическое истребление нанесло колоссальный ущерб развитию народа. Путь, который они прошли, это путь страданий, мук страшных. Я говорил в своем выступлении о том, что море, Черное море, хранит эту память. Так получалось, что многие, не дойдя до турецких берегов, умирали прямо в пути от голода, от холода. Потому что бывало, что безветрие, корабли эти, вот они даже очень долго шли.
Владимир Зонтария вспомнил об Омаре Бегуа и Мустафе Будба, двух замечательных писателях, которые, будучи оторваны от своих корней, языка, истории и культуры своей родины, создавали произведения, в которых буквально клокочет абхазский дух, царит яркая абхазская образность. Проведя всю жизнь вдали от родины, они думали о том, как навести мосты и не утерять с ней связь. Он выразил озабоченность тем, что молодежь мало читает и мало знает о своей истории. Он напомнил о книгах, которые могут поведать о тех событиях. Это фундаментальный труд известного абхазского историка Георгия Дзидзария «Махаджирство и проблемы Абхазии XIX века». Книга Теофила Лапинского «Гурцы Кавказа и их освободительная борьба против русских». а также воспоминания кавказского офицера Федора Тарнау и другие. По оценкам представителей турецкой абхазской диаспоры, сегодня в Турции живет не менее 500 000 абхазов, потомков махаджиров. За послевоенное время вернулись на родину около 3000 абхазов из разных стран. Это немного, но процесс возвращения все-таки идет. Людей побуждает к этому страшное, сидящее глубоко в крови тяготение к родным корням и родному очагу, считает Владимир Зонтария.
То, что сегодня происходит здесь, это память. Это такое предупреждение, что никто не может предсказать, какая судьба может сложиться у любого народа в мире, потому что мир неспокоен, много катаклизмов. И сегодня, насколько я знаю, в Стамбуле, в других городах Турции, в местах компактного проживания абхазов, адыгов, черкесов и всех кавказских народов, тоже проводятся вот такие вечера памяти.
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны, были организованы администрацией города Сухум и правительством Абхазии. В программе спектакль «Симра» по пьесе Ружбея Смыра в Абхазском драматическом театре и историко-краеведческая экскурсия для молодежи, приехавшей из районов Абхазии. Вечером факельное шествие к памятнику махаджиров, зажжение нартовского костра и опускание венков в море. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему продолжает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который сделает небольшой экскурс в историю того, как в Абхазии отмечалась эта скорбная дата.
Сегодня в Абхазии поминали жертв русско-кавказской войны и депортации горцев Кавказа из Российской империи. Этой традиции уже почти четверть века, и даже за этот небольшой исторический отрезок в ней менялось немало. Еще в 1991 году в эвкалиптовой роще у Сухумской набережной, рядом с устьем реки Басла, был установлен камень с надписью, что на этом месте будет памятник махаджирам. Ждать памятника пришлось долго, почти два десятка лет, но по вполне объективным причинам. Грузино-абхазская война, потом годы блокады стран СНГ и послевоенного выживания. Только осенью 2010-го памятный камень был заменен падающим с крупа лошади всадником, экспрессивной работой скульптора Геннадия Лакоба. Но памятные мероприятия, посвященные очередным годовщинам окончания русско-кавказской войны, проводились как после, так и до установления памятника махаджирам, и долгие годы проводились по традиции 31 мая, до тех самых пор, пока не разгорелись острые дискуссии, в частности в интернете, о том, почему на Северном Кавказе и во всем мире отмечают этот день 21 мая, а в Абхазии 31 мая, и именуется он в календаре памятных дат республики как День памяти жертв Кавказской войны в Абхазии. Кое-кто из северокавказцев разглядел в этом некое противопоставление в Абхазии черкесскому миру, хотя генеральный секретарь Международной Абхазо-Абазинской ассоциации Геннадий Аламея и разъяснял в СМИ, что тут нет никакого умысла, что эта задумка родилась еще во времена Конфедерации горских народов Кавказа, когда было решено проводить целую декаду памяти, начиная ее на Северном Кавказе и завершая в Сухуме. Но потом и представители абхазской политической оппозиции присоединились к голосам недовольных, обращаясь к властям с упреком, что они ссорят тем самым абхазов с северокавказцами. Впрочем, эту проблему снять было как раз проще всего. И с 2011 года День памяти перенесли на 21 мая. Однако черкесско-абхазские непонятки продолжали нарастать, что в определенной мере было обусловлено усилиями грузинской политэлиты при Саакашвили по наведению мостов с черкесами. Требования к абхазам наиболее непримиримой к Москве части черкесского сообщества в связи с подготовкой к Сочинской Олимпиаде поднять против нее голос были, конечно, несправедливыми, ибо тут отсутствовало желание понимать чьи-либо национальные интересы, помимо собственных. Но в то же время почти всегда в охлаждении взаимоотношений есть доля вины обеих сторон. И дело не только в том, что при обсуждении этих отношений, в споре, обычно находится кто-то неразумный с любой стороны, кто скажет в запале лишнее. Увы, экс-президент Абхазии Александр Анквап, при всех его хватке, работоспособности и ряде иных достоинств как правителя, совершенно игнорировал необходимость развивать отношения с Северным Кавказом, не говорю уже о том, что о поездках на Северный Кавказ он, судя по всему, и не помышлял, считая это, наверное, пустопорожним занятием. Кстати, сейчас, после визита в Рауля Хаджимба в Майкоп и Черкесск, мне доводилось слышать Сухуми, причем отнюдь не от представителей политической оппозиции, снисходительное рассуждение, что это совсем не трудно ездить туда и произносить дежурные слова о нашем братстве. Думаю, однако, что такие люди просто недопонимают важности этих поездок, как и того, что министром здравоохранения Абхазии стал кабардинец, а секретарем Совбеза Абазин. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кадровая политика президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия остается предметом острых дискуссий в юго-осетинском сегменте интернета. Рейтинг нынешнего премьер-министра Дементия Кулумбегова катастрофически низок, в связи с чем местные эксперты прочат ему скорую отставку. Некоторые наблюдатели даже предполагают отставку всего кабинета министров. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Интерес к кадровой политике президента подогрел ряд проведенных главой государства Леонидом Тибиловым встреч с известными осетинами, сколотившими состояние в России. Аудиенции удостоился бывший руководитель Северо-Осетинской таможни, возглавлявший впоследствии Хакасскую, Красноярскую и Кингисеппскую таможни Дмитрий Козаев. Еще одним почетным гостем президента стал бизнесмен, председатель Осетинского культурного центра Сочи Анатолий Маргиев. Визит двух известных личностей в Цхинвал вызвал жаркие споры среди южных осетин в зависимости от личных симпатий и клановых связей, прочащих пост премьер-министра Козаеву либо Маргиеву. По мнению юго-осетинского политика Роланда Келихсаева, преимущество у Дмитрия Козаева.
Насколько я знаю, ожидается рост правительства, говорят о вот этих кандидатах. Заеве, Дмитрий, вполне возможно, еще и Марк. У него имеется более шансов, это у Козаева. То есть, в принципе, я могу сказать, что перемены в правительстве назрели давно. И насколько вот сейчас нынешние власти смогут собрать ту команду, будет в дальнейшем зависеть, по какому пути пойдет Южная Осетия. Ну, если опять-таки по критериям личной преданности, то я могу сказать, что никакого прогресса не будет. Я так думаю, что надо отбирать все-таки по профессиональным качествам.
Впрочем, по мнению моих источников, вряд ли Козаев и Маргиев согласятся просто так взвалить на себя ответственность за строительно-восстановительный процесс в республике. Известно, что нынешний премьер Дементий Кулумбегов на этом поприще не достиг видимых результатов. Его деятельность свелась к декларативным отчетам о поездках в Москву и совещаниям по выполнению инвест-программы. Источники утверждают, что Кулумбегов стал тяготиться креслом премьер-министра и якобы не прочь сменить место жительства на Москву. Говорят, он рассчитывал стать послом в Российской Федерации. Обсуждается также возможность занять кресло министра иностранных дел. Эти слухи Роланд Келихсаев называет правдоподобными. По его мнению, Дементию Кулумбегову власти действительно подыскивают новую должность. Цитата: «Потому что его надо куда-то деть». Возможно, пост главы кабинета министров Леонид Тибилов может доверить и кому-то из ближнего окружения, на кого можно будет списать ошибки и нерешенные проблемы. Чиновника, не претендующего на президентское кресло, добровольно согласившегося на отведенную ему президентом роль сакральной жертвы. Ни Дмитрий Козаев, ни Анатолий Маргиев на такую роль явно не согласятся. Некоторые мои собеседники заговорили о кандидатуре Вадима Ванеева, владельца холдинга «Евродон», чьи интервью часто публикуются в российских СМИ и учрежденных им же самим глянцевых рекламных изданиях. Впрочем, Леонид Тибилов вряд ли захочет назначить успешного управленца на должность премьер-министра, поскольку для президента, претендующего на второй срок, продвижение молодого, независимого от югостинского административного ресурса миллионера Ванеева может представлять определенный риск. Остается вакантным пост министра иностранных дел. Должность посла Южной Осетии в России тоже не занята. 18 марта на пресс-конференции в Москве президент Южной Осетии заявил, что скоро посол республики будет назначен. Спустя 3 месяца, в мае, Леонид Цибилов, выступая перед российскими журналистами, повторил эту же формулировку. По неофициальной информации, доверием президента смог заручиться внук известного югостинского политика Знаура Гасиева, Знаур Гасиев-младший, имеющий за плечами многолетний опыт работы прокурором в Северной Осетии, но новичка в дипломатической службе. По мнению моих источников, Гасиев куда лучше справился бы со знакомой ему сферой деятельности. Среди причин для возможной отставки нынешнего генпрокурора Мираба Чигоева называется и предельный возраст для генерального прокурора. В феврале ему исполнилось 65 лет, и по закону о прокуратуре он не может дольше занимать эту должность. Впрочем, это положение можно и обойти, говорит бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
Ну, думаю, что избирательно к этому подходит власть. Кого считает нужным, то с теми расторгает трудовой договор, то есть отправляет их на пенсию. А если это человек ценный кадр, кто бы он ни был, то его оставляют на работе, даже если это больше этого возрастного срока.
Все эксперты уверены, что Леонид Цибилов собирается баллотироваться на второй президентский срок, в связи с чем вынужден будет начать кадровую ротацию в чиновничьих рядах. Необходима ему и поддержка югостинских бизнесменов в грядущей в 2017 году президентской кампании. Дмитрий Козаев и Анатолий Маргеев, ранее уже внесших скромную лепту в победу Леонида Цибилова в 2012 году, видимо, проверенные Цибиловым люди, поэтому имеют неплохие шансы войти в обновленную команду президента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня были объявлены итоги тендера на создание архитектурного проекта жилого комплекса на улице Мирза Шафи в Старом Тбилиси. В архитектурной службе столичной мэрии считают, что самый подходящий для этой территории проект представила строительная компания «Демарк». Однако все же планируют внести некоторые изменения, рассказывает Серго Бригладзе.
Подготовка улицы Мирзы Шафи в Старом Тбилиси к строительству на этой территории жилого комплекса началась еще в 2008 году. Тогда здесь снесли дома, входившие в список исторического наследия города, и это вызвало серьезную критику со стороны жителей столицы и тогдашних оппонентов национального движения, а ныне представителей правящей партии. С приходом к власти новая команда отменила абсолютно неприемлемый для столицы проект. Однако с опустевшей территорией надо было что-то делать, поэтому в начале марта текущего года в мэрии объявили тендер на создание более подходящего для этого места проекта жилого комплекса. Сегодня же глава архитектурной службы муниципалитета Нино Гугуберидзе объявила компанию, победившую в тендере.
В тендере победила компания «Демарк». Плюсы представленного ею проекта, в отличие от остальных, концептуальный подход к строительству, правильное распределение пространства, тут есть террасы. Архитектурное решение самое подходящее для той территории. Этот объект не будет доминантным на фоне остального района. Проект этот будет доработан и представлен на рассмотрение совета по вопросам исторического достояния при мэрии.
Именно этот факт вызывает опасения у представителей неправительственной организации «Тифлисис Амкари». Глава этого НПО Цира Элисашвили убеждена в том, что после доработки проект выйдет за рамки представленных ныне масштабов, что нарушит исторический облик этого района столицы.
Еще вчера на заседании совета, принявшего решение, инвестор заявил, что желает увеличить высоту и габариты зданий, а также занять строительством и близлежащую улицу Давида Баазова. А если добавить несколько этажей, то здание обязательно будет выше горы, что абсолютно неприемлемо. Проект этот поддержали вчера только чиновники. Все приглашенные специалисты выступили против него.
Директор самой компании «Демарк» Владимир Абрамишвили утверждает, что согласно представленному архитектурному проекту, здания не будут закрывать горы, и это самый оптимальный вариант для этой территории. Однако понимает, что проект его все же претерпит изменения.
Я считаю, сама концепция остается прежней, а масштабы, наверное, уменьшатся.
Говорит Абрамишвили, но не слишком уверенно. Сомневается в этом и депутат городского собрания от меньшинства Ираклий Абесадзе. Действующие власти всячески потакают интересам инвесторам, даже если это может нанести вред городу, считает депутат.
Все проекты направлены на выгоду, получение денег. Даже если проект совершенно неприемлем для столицы, мы критикуем такое отношение мэрии к городу. Главный принцип подобных тендеров должен заключаться в защите единой стратегии по развитию Тбилиси. Однако подобных требований со стороны организаторов тендера не было.
Как долго будет слышна подобная критика в адрес столичных властей, зависит от самой мэрии. Однако в городском муниципалитете пока не говорят о том, когда конкретно жители Тбилиси увидят окончательный вариант архитектурного проекта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Европарламента Мартином Шульцем. В рамках саммита Восточного партнерства сообщает пресс-центр правительства Грузии сегодня, 21 мая. Между тем, первая встреча в Риге состоится с президентом Латвии Андрисом Берзиншем. Кроме того, состоятся встречи Гарибашвили с премьер-министрами Италии Матео Ренци, Швеции Стефаном Лофином, Бельгии Шарлем Мишелем, Хорватии Зораном Милановичем, Словении Мира Цераром, Болгарии Бойко Борисовым и Греции Алексисом Ципрасом, передает «Спутник Грузия». Кроме того, Гарибашвили выступит на форуме партии европейских социалистов. Замкомандующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое бойцов народной милиции, самопровозглашенной ЛНР в районе Счастья, были взяты в плен бойцами грузинского спецназа. Вся эта путаница Киева с тем, кто именно участвовал в захвате этих бойцов, то ли военнослужащие 92-й бригады ВСУ, то ли каратели Айдара, то ли СБУ, имеет объяснение. По уточненным сведениям нашей агентурной разведки, в тот день в этом районе находилась диверсионная группа грузинских сил специального назначения, цитирует его ТАСС. Минобороны ДНР, сообщил Басурин, располагает сведениями о том, что грузинский спецназ воюет на Донбассе, а их базовый лагерь работает под прикрытием учебного центра украинской нацгвардии неподалеку от севера Донецка. Эти грузинские спецы знают, что мы ведем за ними охоту, и поэтому предпочитают действовать в ЛНР. Кстати, большой любитель туда ездить вместе с журналистами Михаил Саакашвили, поведал Басурин. Кроме того, Басурин рассказал, что на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в боевых действиях на стороны Киева участвуют отряды чеченцев. В Широкино отмечается присутствие чеченцев. Они не скрывают и вывешивают зеленый дудаевский флаг, приводит его слова РИА Новости. Саммит Восточного партнерства, открывшийся сегодня в Риге, является лишь одним из этапов европейской интеграции Грузии, заявила глава грузинского МИД Тамара Берычешвили журналистам, сообщает «Спутник Грузия». Рижским саммитом не начинается и не заканчивается очень важный процесс европейской интеграции Грузии – «Европеизации Грузии», заявила Берычешвили. При этом она выразила надежду на то, что в итоговой декларации саммита будут указаны конкретные сроки завершения технических задач по либерализации визового режима Евросоюза для Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня члены парламентского комитета по правам человека заслушали годовой отчет Нацбанка Грузии, с которым их ознакомил вице-президент банка. Банкиру пришлось выслушать немало язвительных реплик в свой адрес. Сам формат слушаний напомнил экспертам времена СССР, когда госчиновникам приходилось оправдываться перед партийной верхушкой. С подробностями наш специалист. Корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Решение парламентского комитета по правам человека заслушать годовой отчет Нацбанка для многих оказалось неожиданным. Естественно, возник вопрос, какое отношение к проводимой Нацбанком денежно-кредитной политике может иметь проблематика прав человека в Грузии? Видимо, понимая некоторую нелогичность ситуации, требование к Нацбанку попыталась объяснить председатель комитета Эка Беселия.
Комитет, который наблюдает за соблюдением прав человека в стране, имеет ряд вопросов к руководству Нацбанка. А конкретно, почему в 2008-2009 годах Нацбанк для поддержания курса лари проводил интенсивные валютные интервенции, а сейчас выбрасывает на рынок лишь 40 миллионов долларов в месяц? Мы полагаем, что подобные действия Нацбанка способствовали девальвации лари, что нанесло ущерб сотням тысяч наших граждан, которые занимали деньги у банков в долларах, а вынуждены возвращать обесцененные лари.
Заявила Эка Беселия. По законодательству Грузии основной задачей Нацбанка является поддержание стабильности цен. Так начал свой отчет вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили. К слову, в ходе слушаний банкир произнес эту фразу не менее 6 раз, каждый раз терпеливо напоминая защитников прав человека нормы законодательства.
Одним из инструментов монетарной политики Нацбанка является инфляционное таргетирование, комплекс мер, принимаемых государственными органами власти в целях контроля над уровнем инфляции в стране. Основной задачей Нацбанка является не искусственное поддержание курса лари, а контроль за соблюдением целевого уровня инфляции до 5%.
Терпеливо объяснял банкир. По словам Мествиришвили, с поставленной задачей Нацбанк справился на отлично, не дав в прошлом году инфляции подняться выше 2,5%. На проходящей недавно в Тбилиси конференции Европейского банка реконструкции и развития президент Нацбанка Георгий Кадагидзе удостоился звания лучшего руководителя Центробанка Восточной Европы, напомнил парламентариям банкир. Однако депутатов эти доводы не убедили. Особую активность проявлял зампредседателя комитета Гедеван Пупхадзе, который призвал руководство Нацбанка быть более самокритичным и не лить воду на мельницу тех политических сил, цитата, которые в ожидании реванша с радостью тиражируют негатив от таких процессов, как девальвация лари и общее снижение уровня благосостояния населения. На политические обвинения банкир ответил более жестко, косвенно указав на их безграмотность.
Обвинения в адрес Центробанка характерны не только для Грузии, однако развитые страны преодолели этот этап. Чем больше вырастет наша экономика, тем выше станет финансовая грамотность населения, которое перестанет высказывать ненадуманные обвинения в адрес главного банка страны.
Парировал Арчил Мествиришвили. В итоге комитет посчитал неудовлетворительной деятельность Нацбанка в 2014 году. Этот результат не удивил эксперта Гиу Хухашвили, который назвал прошедшие комитетские слушания курьезными. Происходящее ему напомнило времена СССР, когда партийное руководство под заранее спущенную сверху установку проводило политическое судебное судилище над неугодными.
Чтобы обсуждать такие серьезные темы, необходимо иметь соответствующую подготовку и определенный уровень компетенции. Никого не хочу оскорбить, однако такие вопросы должны обсуждать профессионалы. Понятно, что личность Кадагидзе является нежелательной для властей, однако для критики его деятельности нужна соответствующая объективная аргументация, чего нами не было услышано. Это весьма плохо упакованный политический спектакль, где отрицательное заключение было оформлено загодя.
Подытожил Гия Хухашвили. В целом, сегодняшнее представление в Комитете по правам человека можно считать прологом к назначенному на понедельник отчету главы Нацбанка перед парламентом. Очевидно, что грузинская мечта решила обвинить Георгия Кадагидзе во всех экономических проблемах Грузии. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии принятие закона о запрете ввоза ядерных отходов и новой редакции закона о недропользовании вызвало жесткую публичную дискуссию между депутатами парламента самопровозглашенной республики и гражданскими активистами. По мнению югоосетинских экспертов, это уже привычная ситуация, когда желание депутатов изобразить бурную законотворческую деятельность было неверно понято и привело к очередному скандалу. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Чего только друг другу не наговорили, в чем только депутатов не упрекнули, даже в тайных планах властей утилизировать в республике ядерные отходы. Наверное, одна из причин такой нервной реакции общества – это закрытость власти, непрозрачность ее мотивов. В республике распространено мнение, что принимаемые властью решения являются результатом каких-то закулисных игр. Эти мнения перерастают в убежденность, когда избирателю выкатывают очередное решение или закон, не утруждая себя предварительной подготовкой общественного мнения, объяснениями, зачем это нужно, для чего делается. Поэтому все, что остается избирателю, это гадать, что там чиновники опять замутили. Отсюда все эти подчас нелепые подозрения и конспирологические версии. А тут, как на грех, еще перед принятием закона Джамбулат Тидеев был назначен советником гендиректора компании «Росрао», дочки «Росатома», которая как раз занимается обращением с радиоактивными отходами в России. Ну как тут не поверить в то, что республику хотят превратить в ядерную свалку? По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, немыслимо всерьез обсуждать подобные перспективы. Утилизация ядерных отходов – это очень затратный проект. Транспортировка, переработка и хранение ядерных отходов регламентирована международными актами, производится под контролем международных организаций, в том числе МАГАТЭ. Не менее абсурдным, по мнению Алана Джусоева, выглядят и обсуждения каких-то мифических нефтяных месторождений в республике. И обсуждение планов по реанимированию Квасинского рудоуправления, где в советское время добывали свинцово-цинковую руду, говорит Алан Джусоев.
Те же свинцово-цинковые руды, без железной дороги это работать не будет. Это нерентабельно. Потому что раньше это вывозили через зоны, схинвали на железную дорогу, грузили и увозили. Куда везти свинцово-цинковые руды? В электроцинк через 3 перевала? На машинах. И сколько будет эта руда стоить на выходе?
Я цитирую заявление депутата Мамиева. Договор о союзничестве и интеграции с Россией обязывает республику в ближайшие годы восстановить все хозяйство Квасинского рудоуправления с максимальным эффектом использовать возможности обновленных шахт и обогатительной фабрики.
Смотри, в договоре не обязывает никто никого ничего восстанавливать, тем более Квасинское трудоуправление. Прежде чем делать такие заявления, надо было, наверное, почитать текст договора. Его у нас обсуждали 2,5 месяца. Это называется популизм. Вот я для себя это так понимаю. Потому что у нас масса проблем. Как ставить систему управления касательно экономики, финансов, я не знаю, землепользования, сельского хозяйства, чего угодно, масса нормативно-правовых документов надо принимать. Причем не так, как, допустим, ты меняешь просто аббревиатуру Российской Федерации на Республику Южная Осетия, а законы принимать под нашу реальность. Вот этим надо заниматься, а не принимать законы о запрете ввоза там ядерных отходов. И в том, что эти законы нужны или не нужны. Конечно, они нужны, но вот отражают ли они ту реальность и те запросы общества, которые сегодня есть.
И тем не менее, считает югоосетинский эксперт Ролан Келихсаев, несмотря на абсурдность некоторых обвинений, в целом это дискуссия людей, озабоченных состоянием экологии, хамским отношением к природным богатствам республики, будь то неконтролируемая рубка лесов или варварская добыча гравия в пойме реки Ляхва, говорит Ролан Келихсаев.
Республика маленькая, ресурсы ограничены, и земельные, и водные. 4000 квадратных километров, и из них большая часть леса и горы, где люди не живут. То есть остается еще меньше земель для жизни. У нас нет таких условий, чтобы, как в Казахстане и России, чтобы покинуть загрязненные территории, перейти на чистые. Мы обречены жить на одном месте из поколения в поколение. Поэтому жесткий надзор над природопользованием нам необходим. Нет такой руды и такого производства, который стоит дороже нашей жизни и здоровья. Это должно стать принципом нашего существования.
Это был югоосетинский эксперт Орлан Келихсаев. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Строительство автомагистрали Тбилиси-Рустави было парализовано последние трое суток. Сегодня, на четвертый день забастовки, руководству компании «Синогидро», осуществляющей строительство, удалось прийти к соглашению с бастующими рабочими, рассказывает Анастасия Славинская.
Сегодня рабочие прекратили бастовать, но случилось это вовсе не потому, что руководящая строительством компания выполнила основное требование рабочих и увеличила им дневную оплату до 30 лари в день. Нет, они по-прежнему будут получать все те же 21 лари ежедневно, которых, по их словам, после падения курса лари и увеличения цен перестало хватать даже на самое элементарное. Заработная плата, как говорит заместитель менеджера компании «Синогидро» Гурам Вахтангашвили, пока останется прежней. Зато рабочим, которые уже более года трудятся на данном объекте, будут предоставлены биотуалеты и душ. Выходит, что людям, занимающимся тяжелым физическим трудом на открытой местности, в зимнюю стужу и в летний зной, понадобились 13 месяцев работы и забастовка, чтобы им предоставили возможность по-человечески сходить в туалет и принять душ после рабочего дня. Вахтангашвили искренне рад, что все улажено, и все, по его мнению, довольны.
Мы все уладим, никаких проблем не будет. Все бытовые вопросы будут решены. Установлены туалеты и душевые, обустроены раздевалки с вешалками. Что касается зарплат, мы пока не знаем, как решится этот вопрос. Если финансирование проекта будет увеличено, то и рабочие станут получать больше. Размер суммы тоже пока неизвестен. Все остальное нормально, обе стороны довольны.
При этом Вахтангашвили не упустил возможности пожаловаться на то, что обесценивание лари отразилось и на самой компании. Подорожали цемент и топливо. Еще вчера рабочие наперебой рассказывали о том, с какими нарушениями они сталкиваются на объекте. Давид Чековани, например, говорил о неоплаченных сверхурочных, отсутствии медицинской страховки и медпункта. Пару месяцев назад он упал с высоты 4 метров и лишь чудом не напоролся на торчащую арматуру. Впрочем, несмотря на то, что условия выполнены лишь частично, завтра он, как и 150 других бастовавших рабочих, вернутся к работе. Бастующие жалования не получают, поэтому длительная забастовка для некоторых из них – непозволительная роскошь. Лаврентий Алания, заместитель председателя объединенных профсоюзов, отмечает еще один нюанс, который, по его мнению, заставил рабочих пойти на попятную. По закону, за 21 день до начала забастовки они должны были оповестить об этом руководство. Они, сделав этого, нарушили закон, тем самым поставив себя в заведомо невыгодное положение. Руководство компании выдвинуло в качестве аргумента незаконность протеста и, накормив сотрудников порцией обещаний, добилось возобновления работ на объекте. Алания в очередной раз говорит о необходимости создания трудовой инспекции.
Фактически там не соблюдается безопасность труда, у рабочих нет спецодежды, элементарных условий. А компания говорит о том, что рабочие нарушили правила, не предупредив о забастовке. Хорошо, они нарушили один раз, но сама компания это делает это постоянно. Поэтому я и говорю, что в стране должна быть инспекция труда.
В свою очередь, активист НПО «Зеленый кулак» Ливан Лорд-Кипанидзе говорит, что существует два действенных пути сопротивления, посредством которых можно бороться с системой нарушения прав трудящихся. Первый – законодательный, о котором говорил Алания. Второй – это солидарность, тщательно продуманный и организованный протест самих трудящихся. Последний, учитывая тяжелые экономические условия рабочих и их некую наивность, благодаря которой нанимателям удается из года в год кормить обещаниями сотрудников, не позволяет сказать твердое «нет» компаниям, предоставляющим работникам рабские условия труда. При этом, говорит Лорд-Кипанидзе, профсоюзы не в силах оказать трудящимся необходимую поддержку. И те, рискуя своей собственной жизнью за копейки, вынуждены продолжать работать для того, чтобы прокормить семьи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Читаем прессу» с осетинскими СМИ для вас ознакомилась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о мерах по налаживанию сотрудничества между осетинскими и иранскими бизнесменами. Как рассказал автору газеты Гогули Валиеву, член Союза предпринимателей Южной Осетии Асмон Бязаров, с ноября прошлого года предпринимаются меры по налаживанию сотрудничества между предпринимателями Южной Осетии и Ирана. И вот уже гостинская делегация в составе заместителя председателя правительства Алана Техова, министра сельского хозяйства Виталия Плива и члена Союза предпринимателей Асмона Бязарова отправились рабочим визитом в Иран. В ходе поездки планируются встречи с представителями властных структур иранской провинции Гулистан, местными бизнесменами, а также подписание договора о сотрудничестве между Союзом предпринимателей Южной Осетии и Торгово-промышленной палатой этой иранской провинции. В соответствии с достигнутой ранее договоренностью будут рассмотрены вопросы, к которым иранские бизнесмены проявляют большой интерес. Создание на территории Южной Осетии за счет средств иранских инвесторов более 5 предприятий по переработке сельхозпродукции и производству томатной пасты, овощных консервов, мясной продукции, пишет Южная Осетия. Ряды гостинских сайтов следят за дискуссией, развернувшейся вокруг принятого парламентом республики закона о недропользовании. В ответ на несколько заявлений политических партий и сил, критикующих закон, председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам парламента Южной Осетии Руслан Тедеев сделал заявление, где, кроме всего прочего, он отмечает, что, цитата, «проект закона обсуждался в личных беседах с представителями общественности, в частности, с председателем Союза предпринимателей, депутатом парламента Южной Осетии 5-го созыва Дзугоевой Мариной и представителем Огути Беловой Азой. Какие-либо предложения от коллег, интересовавшихся вопросами недропользования, ни в устной, ни в письменной форме в комитеты парламента для обсуждения не поступали». Конец цитаты. В ответном заявлении, опубликованном на сайте Осинформ, Азати Билова назвала это утверждение наглой ложью. Она пишет, что выразила свое несогласие с принятием закона после ознакомления с текстом, который был рослан депутатом перед сессией, то есть после того, как закон был уже принят депутатами. Она снова высказалась против введения этого закона в действие, заявив в частности, что в условиях малоземельной, сейсмически опасной Южной Осетии недропользование будет иметь крайне негативные последствия, в том числе и демографические. Сайт Осинформ публикует статью Алана Косоева, в которой автор размышляет о вопросах работы национального телевидения Южной Осетии. Он считает, что причины невысокого качества тюгостинского телевидения заключаются не столько в нехватке профессионального оборудования специалистов высокого уровня, сколько в слабости организационной модели и отсутствии системы мотивации сотрудников. Для решения ситуации он предлагает два шага – не проводить экспериментов на этом направлении и не дестабилизировать установленный рабочий порядок, а также воспользоваться опытом большинства гостелекомпаний и последовательно перейти на рабочую, зарекомендовавшую себя схему, которая прежде всего будет предлагать создание фонда. Пока телевидение работает в штатном режиме, фонд действует избирательно и исключительно по проектам. В итоге нет необходимости держать на зарплате высокооплачиваемых специалистов, продюсеров, сценаристов, актеров и так далее. Фонд накапливает проекты и последовательно производит заказы уже сформировавшимся продюсерским группам. Данный подход позволяет своевременно направлять в нужное русло информационный поток, выдавать идеологический продукт в таком порядке, какой требуется текущим временем и обстоятельствами. Кроме того, фонд поспособствует созданию 2-3 сильных конкурирующих продюсерских групп. Это же, в свою очередь, позволит создавать качественный контент, который уже не стыдно показывать и по спутникам ТВ и интернет-каналам. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
И пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Правительство Японии в минувший четверг утвердило проект закона, впервые с момента окончания Второй мировой войны, позволяющего стране вести военные действия за рубежом. Это самая значительная смена курса внешней политики Токио за все последние десятилетия, вызывающая тревогу и как минимум у половины японского общества, где очень сильные пацифистские настроения, и у соседних стран, продолжит тему обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Токио меняет свою оборонную политику на фоне экспансии и роста военной мощи соседнего Китая, который уже отреагировал на решение японского кабинета министров во главе с Синдзо Абе предложением вспомнить уроки истории, в то время как соседняя Южная Корея также призвала Токио придерживаться духа конституции страны. Действующая конституция Японии, пока не менявшаяся с 1947 года, запрещает создание любых вооруженных формирований и содержит важнейшую статью 9, провозглашающую принцип невступления в войну и вооруженные конфликты и, как следствие, отказ от создания собственной полноценной армии. Фактически Япония обладает и сухопутными войсками, и ВВС, и военно-морским флотом, называющимися силами самообороны. Но формально они один из особых видов полицейских сил. Их деятельность весьма ограничена и даже не имеет четкого правового статуса. Премьер-министр Японии Синдзо Абе, выступая после окончания заседания кабинета, так сформулировал суть принятых законопроектов.
Сегодня на заседании правительства мы одобрили законодательные изменения в области обороны, призванные укрепить безопасность Японии и всего мира. Нам необходимо дать понять мировому сообществу, что двусторонний американо-японский оборонный альянс окажется полностью жизнеспособен в случае, если Япония когда-либо подвергнется внешней угрозе. Это дополнительный сдерживающий фактор, который снизит вероятность того, что на Японию может быть совершено нападение. Те, кто безответственно называет эти законопроекты «законом о войне», в корне неправы. Что касается проблемы противостояния группировки «Исламское государство», мы не собираемся оказывать какую-либо поддержку силам международной коалиции в Ираке и Сирии. Это я заявляю без обиняков.
Все последние законодательные изменения, одобренные японским правительством, отражены в обнародованных в апреле этого года новых американо-японских оборонных инициативах, предусматривающих увеличение именно военной роли Японии в двустороннем альянсе с США. Новый закон позволяет применять вооруженные силы, если какое-либо государство, имеющее тесные связи с Японией, под таким по умолчанию подразумеваются США, подвергнется нападению. Он также позволит Токио оказывать материально-техническую поддержку иностранным силам, действующим в соответствии с уставом ООН, без специального решения парламента для каждой миссии. Именно по этой причине Синдзо Абэ в своей речи отдельно упомянул международную операцию против группировки «Исламское государство». В феврале 2015 года, после убийства исламистами японского заложника, Токио выделил $200 миллионов странам, входящим в сражающуюся с ней коалицию. В 1951 году Токио подписал с Вашингтоном договор о военном сотрудничестве и обороне, в соответствии с которым всякое нападение на Японию считалось нападением на вооруженные силы США. В 1989 году Япония получила от Соединенных Штатов статус основного союзника США вне НАТО. В последние 10 лет в Японии существует мощное общественное объединение «Статья 9», выступающее с пацифистских позиций против возрождения националистических настроений, напоминает историк-японист, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.
Решение правительства утвердить законопроект, позволяющий применять вооруженные силы за рубежом, прямо противоречит 9 статье действующей Конституции Японии, согласно которой японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средство разрешения международных споров. Хотя нынешнее правительство Абэ стремится пересмотреть это положение мирной конституции, как она называется, на сегодняшний день эта конституция действующая. Поэтому принятие такого законопроекта, пользуясь большинством в парламенте, является, по большому счету, нарушением конституции. С одной стороны, это объясняется усилением Китая и возрастанием угрозы Китая как на суше, так и на море. Тут же используется еще и угроза со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, а именно разработка в КНДР ядерного и ракетного оружия. С другой стороны, это является результатом давления Соединенных Штатов Америки, который является ближайшим военным и военно-политическим союзником Японии. Соединенные Штаты Америки в связи, опять-таки, с возрастанием Китая все больше и больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону. И им нужен сильный союзник для того, чтобы поддерживать свое влияние в этом регионе.
А насколько велика угроза того, что Япония станет сильным военным игроком, и почему все так испугались?
За все эти 70 лет все это делалось очень постепенно. То увеличат контингент военно-воздушных сил, то построят новые военные корабли. Но милитаризация экономики будет осуществляться, потому что это один из способов выхода Японии из затянувшейся экономической рецессии. Кстати, вот по Конституции и по законодательству Японии они не имели права экспортировать образцы оружия. 2 года назад был принят опять-таки кабинетом Абэ закон о том, что теперь можно будет заниматься торговлей оружием. Тут есть ограничитель. Этот ограничитель опять-таки Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки позволяли и будут позволять Японии усиливаться в военном плане дозированно, то есть до той степени, которая не создаст угрозы уже и самим американцам. Поэтому то, что
Абе всячески делает в своих заявлениях прокладки, говорит о том, что это только на крайний случай. Это для того, чтобы успокоить население, потому что в Японии, как я уже говорил, довольно сильные все еще пацифистские настроения. Существуют оппозиционные партии. Но еще один момент. В общем-то, как и требовала оппозиция, такие вопросы, которые затрагивают кардинальное положение Конституции, надо решать путем всенародного референдума. Однако кабинет Абе, пользуясь большинством в парламенте, пошел по другому пути. Хотя он и не отказывается и от идеи проведения всеяпонского референдума по поводу уже официального пересмотра японской конституции.
Это было мнение профессора-япониста-историка Анатолия Кошкина. В июле 2014 года, когда правительство Японии обнародовало планы принятых сейчас изменений пацифистской конституции страны, крупнейшее японское информационное агентство Киодо Цусин опубликовало данные социологического опроса японцев относительно будущего сил самообороны. Мнения разделились почти поровну. Около 50% выступили против изменения интерпретации Конституции, и примерно 35% это решение поддержали. Против же участия страны в коллективной обороне союзников, подразумевающей и боевые операции, выступили около 70% граждан Японии.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама» и ежедневную информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.